Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 23 августа 2016 года. Кормозаготовительная кампания в Сладковском районе практически завершена. На сегодняшний день сельхозпредприятия заготовили 9400 тонн сена, 22800 тонн сенажа. Кроме грубых и сочных кормов, предстоит также заготовка силоса из кукурузы. С 15 августа к уборке зерновых культур, овес, частично ячмень, пшеница приступили 4 хозяйства – СПК «Таволжан», агрофирма «Красивая», СПК «Заря» и индивидуальное предприятие Евгения Крапивина. Всего по плану предстоит убрать 15 630 гектар. На сегодня обмолочено 1300 гектаров. Дорога домой. Под таким названием на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск с 22 по 28 августа инспекторы ГИБДД проводят межрегиональное профилактическое мероприятие. Как сообщает Управление госавтоинспекции Тюменской области, именно по этой трассе отдыхающие и взрослые, и дети возвращаются домой из северных регионов Западной Сибири. В текущем году на этой автодороге уже погибло 30 и получили травмы 155 человек. Главная задача профилактического мероприятия «Дорога домой» – предотвращение управления транспортом водителями в утомленном состоянии. Сон за рулем часто становится причиной аварий. Также в Увадском районе на трассе дежурят наряды специализированного батальона ДПС, которые останавливают транзитные машины и рекомендуют водителям находить время на отдых. За прошедшую неделю с 15 по 21 августа в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Шимский поступили 31 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях. На территории Сладковского района зарегистрировано 2 преступления в Маслянском и Майском сельских поселениях. 6 сообщений поступили о побоях, телесных повреждениях, 3 о смерти граждан. По одному сообщению о самоубийстве, ДТП, незаконном хранении наркотиков, веществ, кражи и 18 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 61 административное правонарушение. 44 водителя нарушили правила дорожного движения. Зарегистрирован один факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Один заведомо ложный вызов специализированных служб. Один факт побоев. 5 нарушений правил учета хранения, ношения оружия. К административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечены 2, за распитие 4, за курение 3 граждан.
Актуально. Ростелеком завершил работы по переключению аналоговых координатных АТС, обеспечивающих всю стационарную телефонную связь в 2 поселках Тюменской области – в Новоандреевке Сладковского района и в Прокутке Ишимского района – на современные цифровые телефонные станции. Современные услуги связи теперь получают еще более 300 жителей области. С переходом на новое оборудование у жителей Новоандреевки и Прокутки возросла точность соединения и качество голосования. Голосового сигнала. Появилась отличная слышимость без помех и перебоев. Открыт доступ к автоматической системе повременного учета соединений, позволяющей тарифицировать разговоры и выбирать тарифный план. Появился доступ к новым сервисам. Переадресация вызова, автоматическое определение телефонного номера звонящего, автодозвон, конференц-связь и так далее. Домашний телефон по-прежнему является востребованным средством для общения. Переключение абонентов на цифровые АТС – процесс, необходимый для повышения цифровизации сети связи на селе, что, безусловно, положительно скажется на качестве предоставляемых услуг, отмечает начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций компании «Ростелеком» в Ишиме Виктор Самохвалов. Кроме этого, новая АТС позволяет подключить к стационарной телефонии и новых абонентов. Цифровые АТС отличает высокая степень надежности. Они не требуют постоянного присутствия рабочей смены, так как за всеми параметрами следит автоматика. При этом электронная станция компактная и занимает в 60 раз меньше места, чем координатная. Следуя тенденции к импортозамещению, Ростелеком использует в оборудовании электронных цифровых АТС преимущественно отечественную технику, которая отвечает всем стандартам современной телефонии и открывает широкие возможности для качественного сервиса. Безусловным преимуществом цифровой АТС является высокая степень надежности. Все параметры работы станции отслеживаются и обрабатываются в автоматическом режиме. Переход на современное оборудование – часть планомерной работы Ростелекома по модернизации инфраструктуры связи. Цифровая АТС – отличное качество связи, гарантирует отсутствие затухания и минимальное число помех. АТС до 2000 номеров. В среднем занимает 1,8 метра квадратных и потребляет 0,7 кВт в час электроэнергии. Аналоговая АТС – удовлетворительное качество связи, небольшое количество функций, невысокая помехозащищенность. АТС до 2000 номеров в среднем занимает 120 метров квадратных и потребляет 5,4 кВт в час электроэнергии. Источник информации – пресс-служба ПАО «Ростелеком».
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
Супруги Владимир и Анастасия Барановы приехали жить в наше село после окончания учебного заведения. Они оба работают в культурной сфере. С их появлением на сцене праздничные программы стали ярче. Молодые специалисты предлагают креативные идеи, замечательно поют и исполняют живую музыку. С ними наш сегодняшний разговор.
Владимир, когда образовалась ваша семья, когда вы поженились с Анастасией?
Свадьба у нас состоялась 4 сентября 2015. года в городе Тобольске.
Если не секрет, как первое знакомство произошло?
Первое знакомство – это секрет. Первая встреча, я пришел в 2010 году поступать в Тобольский колледж искусств и культуры по классу гитары. А супруга Анастасия уже училась на втором курсе хорового дирижирования.
Дирижирование?
Да, хорового дирижирования, да. Вот. Ну и буквально через неделю после вручения, чего нам вручили?
Студенческие
билеты, да. Познакомились, все, и так начали встречаться, и вот продружили целых 5 лет, и вот через 5 лет только решились сыграть свадьбу.
Получается, вы были студентами одного вуза. Вот что общее? То есть, получается, база у вас такая основательная, общие интересы. Назовите свои интересы.
Музыка.
Да, вот, музыка. Это общий интерес.
Интересов много, но самое основное, конечно, музыка. Мы оба пришли в музыкальное училище. Меня давно интересовала уже музыка. Я все никак не решался. И Анастасия тоже поступила непосредственно. Угу. Я поступил на инструмент, она на хоровое дирижирование.
Почему вот обмолвились так, что не решался поступать?
Родители были против. Они говорили, нужно поступать в медицину, нужно поступать на шофера, даже на повара. Все только не музыка, потому что и так все музыканты, хватит, не надо ничего.
Анастасия, почему вы пошли в музыкальное?
Самостоятельное решение. Вообще вся жизнь была самостоятельной.
В семье тоже музыканты?
Да, можно сказать.
Любители музыканты.
Любители музыканты, да, то есть непрофессиональные. Я также без музыкальной школы поступила, то есть меня сразу же взяли, нашли какой-то талант во мне, потому что многие хотели вообще просто. И, между прочим, до конца моего проживания в этом колледже, курса от всего учебного процесса, половина ушли, половина остались. Это как обычно, так, в принципе, и бывает. У вас сколько ушли, да?
Так же, как у меня поступило.
Да, очень редко кто доходит до конца, то есть это достаточно тяжело.
У нас поступило 13, выпустилось 4.
Вот скажите, факультеты, они разные? Они разные или в чем-то схожесть есть?
Дисциплины музыкальные, естественно, они одинаковые. Там гармония, сольфеджио, то есть вот эти базы музыкальные, там нотное знание, вот это все. Нотная грамота, точнее, специальность. Вот у него гитара непосредственно, у меня вокал, дирижирование, управление хором.
Да. То есть в колледже есть несколько направлений. Есть направление инструментальное непосредственно, народная, так скажем, куда входят балалайки, гитары, баян входит туда же, аккордеон.
Ударные.
Да, нет, ударное это другое. Далее второе это фортепиано, отдельное направление. Третье отдельное направление это хоровое дирижирование, где Анастасия закончила. И четвертое это духовые и ударные инструменты, куда входят саксофоны, ударные, барабаны и так далее все.
У вас дуэт и семейный союз. Скажите, кто ведет в вашем дуэте, кто первая скрипка?
Владимир.
Анастасия.
То есть как-то между собой договариваетесь?
Как-то само собой получается все. То есть мы даже не договаривались, вот как есть, так и есть. Как-то даже не думаем, там, кто вперед, кто не туда.
После окончания учебного заведения, как жизнь сложилась, что было потом? То есть вы остались в музыке, правильно? Не ушли же не в повара?
Естественно. Мы продолжили свой музыкальный путь, только уже непосредственно по предложению Анастасии мы приехали в мой район.
По настоянию.
Сладковский район, по ее уговору. Решили себя попробовать. Так как музыкальной школы здесь нет, к сожалению, мы устроились работать в ДК.
Чтобы как-то ближе.
Естественно, к да, быть к музыке ближе, но мы не можем работать по своей непосредственной специальности. Я по гитаре, оркестр народных инструментов, то есть у меня нет такой возможности. Анастасия не может преподавать полностью хор, хоровые дисциплины, ансамбль.
Время, это очень поэтому... много занимает труда. Это отдельная такая, такой отдельный. То есть я бы даже, если хотела этим, точнее, я хочу этим заниматься, но у меня не получится, учитывая, что у нас работа такая, в которую входит вообще полный комплекс всех. Культработник вообще.
Вот.
И... Условия. Тут больше условий нет.
Сразу, как вы ответили на мой вопрос, то есть здесь ваши должности здесь культработник?
Просто культорганизатор.
Да, культорганизатор. То есть мы тут не вокаль... Я, если бы была, как вокал, только бы преподавала, тогда бы я, наверное, какие-то больше, наверное, имела возможности. Ну, что-то свои какие-то
получается,
желания.
Кроме служебных обязанностей, которые вы должны как культорганизаторы выполнять, вы же все-таки нашли нишу, да?
Называется просто кружки, как здесь это называется. И это как-то все так. Мы, конечно, даем профессиональную основу, стараемся, музыкальную базу. Это все равно не то, это музыкальная школа, то, что мы даем.
Мы стараемся детям ноты, отрезок времени уделяешь, допустим, кучкой их собираешь. Давайте покажем там нотный стан, нота до и вот так далее. И им так интересно это все, они прям в это втягиваются, некоторые прям фанатеют от этого. Думаешь, вот есть ведь дети, им хочется этим заниматься.
Детей очень много, да,
прям
которым хочется.
Одно хочется, а могут ли? Я так понимаю, что вот если в спорте есть вот такое качество, там, выносливость, в музыке тоже должна быть какая-то работоспособность, верно, вот, терпение.
Да,
вот
да,
это вот.
Да, это прям усердие должно быть. Великое желание, усердие, усидчивость вот этого. Даже если что-то не получается, никогда не, как говорится,
тут
как
только,
в спорте.
Да, тут только зависит от самого человека. Тут, например, говорят, да, что нельзя научиться петь или играть на инструменте, если тебе это не дано, если у тебя вообще нет слуха. Научиться можно петь и играть на инструменте, если ты вообще этого не умеешь делать. И таких масса примеров вообще.
По музыкальным направлениям что ближе и нравится все?
Жанр музыки?
Да.
Вообще, наверное, мне лично все нравится.
Мы меломаны, но больше все-таки, наверное, направления такие, как блюз, джаз, рок. Все, кроме рэпа, в общем. И шансона. Ну, хотя в них тоже можно найти что-то интересное.
Во всех
можно найти, да.
Лирика везде присутствует, да?
Да.
Главное, перешли к образованию группы. Как правильно она называется?
Бумеранг.
Это ваш первый такой опыт или вот...
Давайте я расскажу. Я вообще с детства давно, все-таки направление рока мне как-то было ближе, но не тяжелый рок, а, как я сказал, джаз-рок, блюз-рок. У меня всегда была мечта в детстве еще, когда я жил еще здесь, в Лубковском районе, учился в школе, создать группу рок. Когда я поступил в колледж, сразу же на первом курсе я показал своему преподавателю свои песни, которые я писал. Они у меня были в жанре городского романса. Его иногда сравнивают с шансоном, но шансон это вообще другое. Шансон это вообще французское направление, не совсем то. И у нас образовалась группа сразу же с этих песен, которые мы назвали «Альтернатива». Это была не группа, это был дуэт. Инструментальный, два гитариста, то есть я и мой друг Сергей, и где у меня был вокал, и мы исполняли мои песни на конкурсах. И, то есть у меня был опыт в игре вот в такой группе, в дуэте городского романса. В рок-группах мы подыгрывали, играли, как бы, да, иногда, если друзья приглашали. Ну и джаз-музыку, естественно. Большие коллективы, которые нас тоже приглашали. Опыт игры в таком жанре у нас имеется.
Да. Поэтому, когда вернулись в родной район, решили вспомнить, да?
Решили
или
вспомнить.
Попробовать, как здесь получится.
Это попробовать. Это не то, что мы хотим сделать. Это не то, что мы умеем играть и совсем. Потому что мы, получается, только два специалиста из этой группы. Затем у нас еще два человека есть. Это звукооператор Александр Дроздецкий, да? который на барабанах непосредственно играет и озвучивает нашу группу. И мой младший брат, у которого просто есть слух, он играет на бас-гитаре. Профессиональным тут особо не пахнет. Поэтому у нас есть немного другие планы насчет этого.
Вы люди сцены, работники сцены, вы выходите на сцену. Чувство зала, что это для вас?
Анастасия до сих пор боится сцены, например.
С
хором проще, да?
Нет, вот мне руководить намного проще, да. Нет, вот когда я выхожу сама, как-то еще не особо. А когда выходят мои ученики, все, весь мир для меня становится невидимым. Я смотрю, только бы все хорошо было там. То есть я, когда сама пою, мне нет именно такого прям стресса, что ли, такого великого, чем вот когда выходят мои дети, я уже их мои дети называю. Вот так вот.
Это в плане, если просто петь песни на сцене, а если непосредственно со специальностью, то это, конечно, страшно, когда ты сам опять садишься играть профессиональную музыку, классическую, джазовую или какую-то еще, то это страшно. Или когда твои ученики выходят играть. А просто петь на сцене, как мы это делаем в ДК, или как я, например, когда в плане выступаю ведущего или стендапера, то есть это вообще все как вообще...
Отработали и ушли, да? Потом снова вышли,
нету страха вообще никакого.
Причем самое интересное, он берет все это из головы, то есть нет никакого вот, если он играет с залом, нет никакого предварительно записанного сценария. Все это делает как-то вот так спонтанно.
Да, я как-то не умею
записывать. Я удивляюсь вообще. У меня это не получается. Ну как это можно вообще? Тут, в принципе, все этому удивляются. Как он так долго зал держит? Ни у кого так. У нас лично тут ни у кого не получается.
Ну, как сладковские зрители вас встретили? Хочется снова выходить, выступать, говорить что-то залу? Или бывает по-разному?
Здесь тяжелые, честно, зрители.
Вот из языка сорвала мне. Я все пытаюсь сказать. Очень тяжелые. Сладкова очень. Вообще тяжелые люди на подъем.
То есть они быстро привыкают к артистам, которые здесь находятся. И вот уже нет такого у них, наверное, ну, там кто-то выступил, спел здорово. Они уже, это вот они спели. Ну, ладно, пойдет. А если кто-то приехал, все, интерес уже появляется на новинку. Ну, это, наверное, везде-то. Здесь это особо выделяется.
Шоу-программы, которые мы готовили, то есть городского уровня, я вот готовил на 1 апреля. Я все никак забыть не могу ее. Надеялся, что ко мне придет хотя бы 10 человек, и я бы очень буду обижен сильно, потому что такие программы собирают обычно аншлаги. Но пришло вообще 0 человек, и я вообще был, конечно, в панике, не знал вообще, как это так может быть. При цене билета такой, что шоколадка стоит намного дороже.
На будущее, вот что, какие у вас мысли, чем будете заниматься?
Да, с октября месяца у меня, значит, планы насчет КВН, направления КВН. Знаю, что оно было здесь когда-то, что-то пытались сделать. Я хочу тоже попробовать еще раз сделать, тем более опыт у меня в этом есть. Ну, на протяжении всего студенчества наша команда была в городе довольно такой. Вот. Я как капитан команды вспомнил былые времена, решил опять взяться за это дело. И команда КВН, причем я хочу это вывести на районный уровень. Выступали не просто школьники, а люди постарше. И вот у нас сейчас КВН, по-моему, готовится. Я уже подготовил положение, создал. Наверное, в октябре месяце будет положение КВН, где будут выступать муниципальные организации. В плане ансамблей я хочу набрать детей со школы и обучать их не гитаре уже непосредственно, а плюс еще искусство ансамбля. То есть играть в ансамбле. Возможно, образуется несколько детских групп школьных, музыкальных. Не обязательно жанр рок в каком-нибудь другом.
Набор, если осуществится. Да?
Набор осуществится. Что-то... Опять мы упираем все условия.
Хотелось бы заняться этим. Дети, мне кажется, с удовольствием воспримут вот эту информацию, то, что можно в рок-группе там играть или вообще просто играть на инструмент. Но у меня то же самое. Я также набираю, прослеживаю наших талантов, кого можно подтолкнуть для того, чтобы там какие-то вершинки достигнуть. В вокале, группы, ну и все, в принципе.
Я буду убирать, сокращать.
Ну, я, наверное, либо сделаю хор, объединю, потому что очень тяжело. Вот в этом году мне было очень тяжело с утра до вечера, и ты не успеваешь делать основное, то, что здесь еще получается, как бы непонятно, что.
На трех стульях тяжело сидеть.
Мне очень тяжело, да. Поэтому вроде и хочется, радость доставляет вообще невероятную, то, что занимаешься с детьми, им это нравится. Они с ума просто некоторые сходят.
Спасибо вам за разговор. А вам тогда удачи. И раз параллель со спортом провели, значит, если есть упорство и трудолюбие, тем более, если вы сами этого хотите, вам это нравится, то у вас точно должно все получиться. Спасибо.
У вас вообще все замечательно.
У вас все хорошо.
Спасибо.
Память. Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению и упорству это сражение не имеет себе равных. С обеих сторон в ней участвовало свыше 4 миллионов человек, 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков, около 12 тысяч боевых самолетов. Немецко-фашистские войска перешли
в наступлении 5 июля 43 года. На позиции наших солдат враг обрушил десятки тысяч снарядов и авиационных бомб, бросил в атаку большое количество танков и пехоты, стремясь на узких участках прорваться вглубь обороны к Курску. Ожесточенная борьба развернулась на земле и в воздухе. Крупные поражения, которые потерпели вражеские войска за 2 дня боев, и низкие темпы наступления заставили гитлеровское командование перенести направление главного удара на Поныри. Развернулись тяжелые бои за вторую полосу обороны. 8 июля наступление фашистов в районе Панырей было остановлено. Противник нес большие потери. 9 июля танковая колонна врага двинулась на село Горелое. Она шла на рубеж, где стояло орудие Сапунова. Сапунов был призван в армию в 1941 году. Окончил артиллерийскую школу и сразу же попал на фронт. Командовал расчетом орудия 540-го легкого артполка 5-й дивизии 13-й армии. День 9 июля 43-го стал в его жизни последним. После явного крушения цитадели, так была названа операция наступления на Курск, гитлеровское командование приняло решение перейти к обороне на всем советско-германском фронте, приказав войскам любой ценой удержаться на всех занимаемых рубежах. А в случае перехода соединений Красной армии в наступление измотать и обескровить их. На Орловском плацдарме противник имел мощную группировку – 37 дивизий, из них 8 танковых и 2 моторизованные. Она насчитывала до 600 тысяч солдат и офицеров, 6 тысяч орудий и минометов, около 1000 танков и самоходных орудий, а также свыше 1000 боевых самолетов. Придавая большое значение Орловскому плацдарму, гитлеровцы задолго до своего наступления на Курск создали здесь оборону с развитой системой полевых укреплений, прочно прикрыв их инженерными заграждениями. Большинство населенных пунктов, находившихся на переднем крае и в глубине, противник подготовил к круговой обороне. Контрнаступление Красной армии под Курском завершилось для нас выдающейся победой. Врагу были нанесены невосполнимые потери. Сорваны все его попытки удержать стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова. За проявленные отвагу и героизм в битве на Курской дуге более 100 тысяч солдат, офицеров и генералов Красной армии было награждено орденами и медалями. 180 особо отличившихся воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Дата 23 августа 1943 года вошла в календарь как день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Участковый.
Задачи по охране общественной безопасности и общественного порядка выполняют непосредственно участковые уполномоченные полиции. Об этом наш сегодняшний разговор с участковым уполномоченным полиции отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, лейтенантом полиции Сергеем Караульных. Сергей Евгеньевич, какой административный участок закреплен за вами?
За мной закреплен административный участок номер 2, то есть Александровское сельское поселение.
А с какими сообщениями, заявлениями чаще всего обращаются жители?
Чаще всего жители участка обращаются с сообщениями и заявлениями семейно-бытового характера. Это такие, как семейные скандалы, побои, драки, мелкие хищения чужого имущества, повреждения чужого имущества, нарушение тишины и покоя граждан, выгул домашних животных. В летний и осенний период времени трава сельскохозяйственных культур.
Для жителей нашего района характерны нарушения, связанные с правилами учета, хранения, ношения оружия. Напомните, пожалуйста, данные правила.
Хранение гражданского и иного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешение на хранение и ношение оружия. Гражданам запрещается хранить и использовать найденное ими или переданное им огнестрельное оружие, боеприпасов, собственниками которых они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Распространенными нарушениями среди граждан по-прежнему остается нарушение правил хранения огнестрельного оружия, а именно граждане хранят свое оружие вне сейфа. Хотелось бы напомнить гражданам, что огнестрельное оружие, согласно федерального закона номер 150 об оружии от 13 декабря 1996 года, должно храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, запирающихся на замок металлических сейфов заводского или кустарного производства, либо в деревьях. В деревянном ящике, обитым железом. Сейф для хранения оружия должен быть прикреплен к стене или полу.
Сергей Евгеньевич, в преддверии открытия сезона осенней охоты следует напомнить правила обращения с оружием. То есть я сейчас говорю о тех новых правилах, которые касаются обращения с оружием граждан в нетрезвом виде.
Да, действительно, в статью 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации федеральным законом номер 227 от 21 июля 2014 года дополнено двумя пунктами. 4.1 – ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, и 4.2 – это невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Другими словами, если человек находится с огнестрельным оружием в охотничьих угодьях, либо в ином другом месте в состоянии опьянения, неважно в каком именно, наркотическом или алкогольном, лицо подлежит привлечению к административной ответственности по вышеуказанным статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Телефонные мошенничества границ не имеют. Как обезопасить себя от посягательств злоумышленников?
Телефонные мошенничества стали актуальной проблемой. Преступники, промышляющие подобным образом, не обременены моральными принципами. Их жертвами становятся люди всех возрастов и материальных положений. Особенно доверчивые пенсионеры. В большинстве своем они плохо разбираются в современных средствах связи. Этим злоумышленники и пользуются. Что бы хотелось отметить? Главным способом обезопасить себя – проявлять бдительность и осторожность. В первую очередь, не передавать свои персональные данные другому лицу, не передавать свои номера банковских карт, а также пин-кодов, не впадать в панику, не принимать необдуманных решений при создавшейся ситуации, когда вас просят о чем-то собеседник по телефону либо каким-то другим средством связи. Перепроверять информацию по телефону горячей линии, указанных на всех без исключения банковских картах, через сотрудника, который обязан отвечать на данные телефонные звонки.
И мы говорим об общественной безопасности, об общественном порядке. На страже порядка стоят сегодня уже не только сотрудники правоохранительных органов, но и добровольных народных дружин. Каково взаимодействие участкового и дружинника?
Согласно графику заступления добровольных народных дружин на охрану общественного порядка, ежедневно на маршруты патрулирования совместно с участковым уполномоченным полицией выходит по 2-3 дружинника добровольной народной дружины. Дружинники несут охрану общественного порядка на веренном участке и оказывают практическую помощь участковому несению службы. Они могут выступать в качестве свидетеля, понятого, выполнять различные поручения и всегда оказывают посильную помощь несению службы участкового.
Спасибо за беседу.
Дорожный патруль. За 7 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибли 4 ребенка. В 2015 году – 2. 191 получил травмы. На обслуживаемой территории отделения ГИБДД МО МВД России Шимский с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории области получило травмы 13 детей до 16 лет. 2 ребенка погибли. Число дорожных травм особенно увеличивается с началом нового учебного года. Именно в эти дни растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети. В период с 22 августа по 18 сентября госавтоинспекция города Ишима на обслуживаемой территории проводит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Акция направлена на повышение сознательности водителей, улучшение ситуации на дорогах и повышение безопасности дорожного движения. Инспекторами ГИБДД проведены внеплановые проверки эксплуатационного состояния подъездных путей, дорог к образовательным учреждениям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений. Приняты меры по приведению технических средств организации дорожного движения в соответствии с действующими стандартами, а также проводятся проверки технического состояния школьных автобусов и профессиональной надежности водителей. Начиная с 1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях будут проведены уроки безопасности дорожного движения с участием сотрудников госавтоинспекции. На родительских собраниях, посвященных началу учебного года, запланировано особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипеде по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет. Уважаемые родители, потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу проезжую часть с односторонним и двусторонним движением через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. Пройдите вместе с вашим ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности, которые могут подстерегать его на пути. Продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. Дорогие родители, присоединяйтесь к акции ГИБДД «Внимание детям». Уделив немного больше времени и внимания вашему ребенку, вы сделаете его жизнь более безопасной. Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.